Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Известные американские эксперты, в том числе бывшие сотрудники миссии ОБСЕ в Кишиневе, анализируют ситуацию в Молдове после смены власти и влияние этих событий на приднестровское урегулирование. С какими проблемами сталкиваются социально уязвимые категории граждан, пожилые люди, женщины, дети, и как пытаются их решить неправительственные организации обоих берегов Днестра. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Менее чем через месяц после начала работы новые молдавские власти получили первый положительный отклик со стороны Европейского Союза. Выступая в среду в Брюсселе в присутствии премьер-министра Майи Санду, европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил удовлетворение тем, что молдавский премьер продемонстрировал твердое намерение следовать повестке реформ, основанной на соглашении об ассоциации с ЕС. Действия Майи Санду встретили поддержку и одобрение и на других встречах, проведенных в Брюсселе с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО. Россия готова оказать всевозможную помощь и поддержку Приднестровью как в процессе двустороннего сотрудничества, так и в формате 5+2. Об этом заявил в среду глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече в Москве с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Как сообщает агентство ТАСС, Косачев подчеркнул, что многое зависит от того, как выстраивают свою политику Киев и Кишинев, где произошли серьезные изменения внутри политической ситуации, но заверил, что Россия готова и впредь оказывать жителям региона содействие в решении проблем и социально-экономических, и гуманитарных. Жители Приднестровья могут рассчитывать на кардиологическую помощь в кишиневских клиниках по программе правительства региона. На прошлой неделе первые пациенты поступили в кардиологический центр Кишинева на специально оборудованном автомобиле скорой помощи. Приднестровская сторона довольна первыми результатами и выразила желание расширить программу, которая финансируется из бюджета региона, включив в нее и мероприятия по реабилитации и интенсивной терапии. В пятницу на заседании, посвященном этому вопросу, глава исполнительного органа региона Александр Мартынов подчеркнул важность проекта и призвал, учитывая опыт первых выездов в Кишинев, отслеживать всю логистику с тем, чтобы обеспечить максимальную экономию времени на транспортировку пациентов в Кишинев. В то же время полтора десятка приднестровских врачей побывали на семинаре в Кишиневе, где изучили оптимальные маршруты для транспортировки людей с сердечными патологиями и этапы оказания кардиопомощи. Перечень заболеваний, которые будут лечить в Кишиневе, дополнили острым коронарным синдромом и заболеваниями, которые требуют хирургического вмешательства. Около 80 миллионов приднестровских рублей должны быть возвращены в бюджет Приднестровского региона по решению суда. Как передают региональные СМИ, деньги планируют получить от продажи имущества бывшего приднестровского лидера Евгения Шевчука, который был заочно осужден за коррупцию. Суд приговорил его к штрафу в 600 миллионов приднестровских рублей. Всего в отношении Шевчука возбуждено 6 уголовных дел. В 2016 году Шевчук проиграл выборы Вадиму Красносельскому. Летом 2017 года бежал из Приднестровья. В декабре 2018 года Приднестровский Верховный суд приговорил его заочно к 16 годам колонии строгого режима по 5 пунктам обвинения, в том числе за коррупцию в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Гражданское общество обоих берегов Днестра в последнее время активнее занимает поддержкой социально уязвимых слоев населения. Теперь к таковым относят и пенсионеров, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума. По статистике, каждый третий житель Приднестровья – пенсионер, средняя пенсия фактически менее $100 в месяц. Помимо скудного достатка, пожилые люди переживают одиночество и невостребованность. Активисты Приднестровской общественной организации «Взаимодействие», побывав несколько лет назад в столице Словении Любляна, россияне узнали, как там организуют досуг для пожилых, как подходят к решению проблемы одиночества и решили перенять положительный опыт у организации «Словенская филантропия». В итоге родился проект, в рамках которого создано партнерство «Женщины, дети, пожилые люди», объединяющее около двух десятков неправительственных организаций с обоих берегов Днестра. Министерство иностранных дел Словении и общественная организация «Словенская филантропия» из Любляны финансово поддержали инициативу. Чего удалось достичь и какие практики использовать? Об этом наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул побеседовал с Еленой Петровой, представителем информагентства «Социальный аспект», одним из главных партнеров взаимодействия.
Наверное, мы можем смело сказать, что для Приднестровья это один из инновационных проектов, уникальных, потому что он связан с предоставлением услуг, информированием о правах пожилых людей, особенно когда очень распространена миграция, проблема одиночества людей пожилых, возраста, проблема невостребованности из-за отсутствия или недостаточного количества рабочих мест стала очень актуальной, и этот проект каким-то образом частично позволяет помочь людям получить защиту, получить услуги, получить общение. Для Приднестровья он был инновационный. В рамках этого проекта было создано партнерство по инициативе двух организаций взаимодействия «Словенская филантропия», и изначально в партнерство вошло 11 организаций из Приднестровья, Гагаузии, юга, севера и центра Молдовы. На сегодняшний момент мы подводим некоторые результаты этого трехлетнего проекта, который начался в 2017 году. На сегодняшний день более 20 организаций из этих регионов входят в этот проект.
Елена, расскажите подробнее о проекте. Что собираетесь делать в ближайшем будущем?
Если не говорить об экономическом аспекте, таком как низкие пенсии, недостаточный прожиточный минимум для пенсионеров, невозможность обеспечить себя самостоятельно лекарствами, средствами первой необходимости и даже продуктами, если мы уберем экономический аспект, то самыми актуальными проблемами людей пожилого возраста являются одиночество, отсутствие общения и отсутствие востребованности, нужности человека, потому что люди этого возраста имеют много времени, но не имеют кому свой опыт передать, и это, конечно, становится проблемой, которая цепляет все остальное. Дальше идет, естественно, здоровье, потому что люди впадают в депрессию, люди чувствуют себя ненужными, и, естественно, из-за этого появляется большее количество заболеваний. В рамках этого проекта было создано партнерство, которое называется «Женщины, дети, пожилые люди». Во-первых, было проведено исследование, которое касается непосредственно пожилых людей. Были проведены ряд рабочих встреч этих общественных организаций, которые наметили стратегический план развития партнерства и наметили конкретные мероприятия, которые каждая организация сможет провести по информированию этих категорий граждан. И была реализована программа малых грантов, 14 малых грантов в каждом из населенных пунктов, которые входят в этот проект, в это партнерство, были реализованы какие-либо мероприятия. Это были встречи, допустим, пожилых людей с организацией экскурсий, с проведением бесед тематических о правах, о защите, о том, куда обращаться в сложных ситуациях. Это были мероприятия для детей, для родителей по домашнему насилию, как противодействовать, как выявить, что у ребенка проблемы в семье. С педагогами, с социальными работниками мероприятия на различные темы по защите прав ребенка. Были изданы брошюры и лифлеты о правах пожилых людей, о правах женщин, о правах детей. Мы планируем продолжить деятельность этого партнерства. Мы, конечно, хотим его развивать и дальше. Плюс есть план партнерства на ближайшие 3 года.
Елена Петрова, представитель информагентства «Социальный аспект» из Тирасполя. Какие проблемы беспокоят молодые семьи с детьми, одиноких женщин и людей пенсионного возраста? Наши корреспонденты расспросили об этом прохожих на улицах приднестровских городов.
В хорошем медицинском обслуживании нуждаются, в дешевых лекарствах в аптеке.
Чтобы троллейбусы, транспорт, чтобы наш лучше работал, потому что с утра еще более-менее, а потом совершенно. Вот после 10 до часу, до 2 проблема. Или идут один за другим троллейбусы, или вообще по 40 минут нету.
Моральное неудовлетворение старшего поколения, потому что в свое время мы все были очень занятые люди. И сейчас у нас остается вакуум времени, который ничем не заполняется. И не каждый может пойти посмотреть за ребенком и все. Значит, очевидно, властям нужно подумать, как целенаправленно использовать силу вот этого старшего поколения, его опыт, знания, возраст и умение общаться с молодежью и учить ее хотя бы немножко сохранять те традиции, которые были заложены нам, нашими родителями, дедами и бабами.
У меня настал такой возраст сейчас, что я просто смотрю за своим здоровьем. Я занята, мне никогда времени не хватает, как другие говорят, что они скучают. Мне некогда скучать, я занимаюсь своим здоровьем. Это не врач, это спорт. Ходьба скандинавская, упражнения разные делаю. Сейчас собираюсь в бассейн. Знаете как, чем ходить к врачам и выписывают тебе такие самые-самые дорогие лекарства, и по опыту уже вижу, что они тебе не помогают, я лучше пойду заплачу там и буду заниматься своим здоровьем, чем отравлять свой организм вот этими вот таблетками, которые очень редко помогают.
Дополнительный уровень дохода волнует. Ну, как вы считаете, в наших реальных условиях возможно ли молодой семье, к примеру, как той же германской семье, либо польской, либо чешской, поехать 2 раза в год отдохнуть куда-то?
Вот и все.
Зарплаты 10 лет уже не меняются. Валюта дорожает, рубль обесценивается, цены растут.
Вот и все.
Что здесь нужно изменить? Нужно перестать зарабатывать в одно рыло, как у нас говорят, понимаете? Один кушает, а все остальные крошки собирают. И все. В долларах как минимум вернуться на уровень 2013 года. Ну, в среднем люди зарабатывали $300-$350, и никто отсюда не уезжал. А когда человек продолжает выполнять те же функции, но получает уже за это $200, конечно, отсюда едут.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На прошлой неделе Молдова и происходящее здесь событие стали предметом изучения известных американских экспертов. Нечасто Соединенные Штаты Америки и Россия приходят к взаимопониманию по Европе. Еще реже бывает, что одна из беднейших стран Европы внушала осторожный оптимизм. Но именно это произошло в прошлом месяце в небольшой Молдове, пишут известные аналитики и бывший глава миссии ОБСЕ в Молдове Уильям Хилл и эксперт в области международных отношений Дэвид Крамер в статье «Битва за беднейшую страну Европы» для журнала American Interest. Виктор Эскенази подготовил краткий обзор этой статьи, расскажет Юлия Михайлова.
Может ли позволить себе Молдова дальнейший раскол по геополитическим критериям? Могут ли прозападные силы страны надеяться на реальное и содержательное сотрудничество с Россией? И насколько реально для Молдовы преодолеть пагубное наследие олигархического правления и добиться настоящего экономического прогресса? Страна пережила несколько сильнейших ударов, которые сама себе нанесла за последние 5 лет. По оценкам авторов материала, среди них банковский скандал, который обошелся стране в $1 миллиард. Затем следует сноровка олигарха номер один Молдовы Влада Плохотнюка, который сумел где убеждением, а где запугиванием добиться с 2016 года полной концентрации власти в руках демократической партии. Но всевластие Плохотнюка не нашло поддержки со стороны народа, и партия оказалась в сложной ситуации после отказа партии социалистов и блока АКУМ вести с ней переговоры по созданию правящей коалиции. Ситуация обострилась до предела, когда этим двум формированиям, партии социалистов и блоку АКУМ, удалось договориться и заключить соглашение. И, что самое интересное, по мнению экспертов, эта коалиция заручилась поддержкой России, Евросоюза и, с некоторыми оговорками, Соединенных Штатов Америки. Аналитики рассматривают новую коалицию, неважно, как долго она продержится и как будет развиваться, как реакцию на олигархический режим, как реакцию против Влада Плохотнюка, против коррупции, проникшей во все сферы жизни, против нищеты и низкого уровня жизни. Настоящей трагедией Молдовы стало то, что власти, правые или левые, прозападные или провосточные, не стремились к реальному прогрессу в ключевых областях и не отвечали нуждам граждан. Политический кризис 2019 года дал возможность кардинально изменить ситуацию, но перемены не наступят в одночасье. Основным уроком парламентских выборов в Молдове стало то, что 2/3 молдавского населения высказались за прекращение олигархического правления. Это революция надежды, несмотря на то, что геостратегическая разноголосица сохранится. Ситуация в Молдове не изменится в одночасье, говорят американские эксперты. За последние 2 десятилетия Молдова подверглась сильнейшей депопуляции. У нее слишком мало ресурсов для решения насущных приоритетных вопросов. Лучше всего, если правительство сейчас сосредоточится на решении неотложных проблем. В своем исследовании Уильям Хилл и Дэвид Крамер особое внимание уделили и Приднестровскому конфликту, его происхождению и эволюции. Молдова расколота весь период независимости, с 1991 года, но истоки Приднестровского конфликта кроются скорее в конкуренции элит двух берегов Днестра, а не проблемах языка или национальной идентичности. Вмешательство российских военных в конфликт между Кишиневом и Тирасполем остановило конфронтацию, считают эксперты, но впоследствии Москва воспользовалась своим статусом посредника и присутствием ограниченной группы российских войск в Приднестровье, поддержала приднестровские власти и оказала политическое давление на Кишинев. Эксперты называют иронией судьбы то, что в последние годы в приднестровском вопросе наблюдался определенный прогресс, хотя и достигнутый за счет отношений между олигархами Владом Плохотнюком, главой шерифа Виктором Гушаном и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Но этот прогресс не коснулся одного из основных вопросов – статуса Приднестровья в составе Республики Молдова. Тирасполь настаивает на своей независимости и международном признании. Перемены во власти в Республике Молдова и Украине могут добавить неопределенности в приднестровском вопросе, считают эксперты. При Порошенко Украина поддерживала Молдову в этом вопросе, опасаясь разрушить относительную стабильность в Приднестровье. Зеленский, вероятно, займет по отношению к России более воинствующую позицию, чем может себе позволить разношерстное молдавское правительство. Такая враждебность Киева по отношению к Москве может затронуть приднестровскую власть, отмечают Уильям Хилл и Дэвид Крамер в своем исследовании. Эксперты рассмотрели также роль и отношение России к смене власти в Молдове и задаются вопросом, действительно ли Москва пересмотрела свою позицию или это всего лишь тактический ход. Заявление Козака о необходимости восстановления пропорциональной избирательной системы в Молдове и явно антиплохотниковская позиция Козака, а также Путина, послужили поводом для размышлений экспертов о том, можно ли говорить о более конструктивном подходе Кремля к приднестровской проблематике, а также другим замороженным конфликтам. Многие молдаване сомневаются в искренности Кремля и небезосновательно. Никто не знает, какие на самом деле проблемы существовали между Москвой и Плохотнюком. Но определенные слухи, отмечают авторы статьи, наводят на мысль о том, что Россию очень беспокоит тесное сотрудничество Плохотнюка с приднестровским холдингом «Шериф», который, считают эксперты, свели к минимуму влияние Кремля как на правобережную Молдову, так и на Приднестровье. На этом фоне, отмечают американские эксперты, неясно, до каких пределов Путин готов мириться с новым правительством Молдовы, которое одинаково стремится к хорошим отношениям как с Востоком, так и с Западом. Дмитрий Козак одинаково активен в Кишиневе и Тирасполе, несмотря на то, что он далеко не уверен в том, какая чаша весов перевесит. По мнению экспертов, в этой ситуации нужен крайне осторожный подход. И только конкретные действия со стороны России позволят оценить, идет ли речь о реальном пересмотре политики Кремля. Слишком долгое время стратегия России отличалась обструкционным характером и не была продиктована желанием сотрудничать, считают американский аналитик Дэвид Крамер и бывший глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Уильям Хилл.
В сложившейся ситуации укрепление доверия общества к власти, госинститутам и продвижение реформ во благо граждан должны быть приоритетными направлениями в работе молдавского правительства, которые скажутся и на процессе приднестровского урегулирования. Об этом в интервью Валентине Урсу говорил Линдон Аллен, американский эксперт, хорошо знакомый с политическими реалиями Республики Молдова, в прошлом сотрудник миссии ОБСЕ в Кишиневе. То, что происходит в Республике Молдова, мне кажется понятным. Произошли политические флуктуации, появилось новое правительство, с которым связаны большие надежды. Надежды на то, что власти сумеют предпринять ряд действий для того, чтобы восстановить доверие людей и к самому закону, и к системе правосудия. Увы, но это доверие было утрачено.
Faptul că au căzut de acord trei puteri mari.
Три ведущих мировых игрока – Соединенные Штаты, Евросоюз и Россия – посчитали, что формирование правящей коалиции, состоящей из участников с диаметрально противоположными позициями, все же возможно. Как, по-вашему, это было легкое решение, компромисс, к которому пришли США, Россия и Евросоюз?
Возможно, именно тут и кроется наибольшая неясность, неопределенность, с чего там все начиналось и до каких пределов распространяется этот компромисс. Могу сказать, что и мне не все ясно. Однако же не стоит, по-моему, придавать избыточного значения действиям внешних партнеров. Да, позиции местных игроков важны для такой маленькой страны, как Молдова, с учетом и географии, и истории. Но ряд необходимых действий вы вполне способны осуществить и своими силами, самостоятельно. Что нужно? Нужно проведение транспарентных, объективных расследований, без сведения счетов, как это происходило в предыдущие годы. Да, наверное, у меня нет точного ответа на ваш вопрос, но вот что я со своих позиций или позиций США могу сказать со всей определенностью. Только своими действиями Кишинев сможет убедить иностранных партнеров в том, что вы действительно движетесь по правильному пути, потому что после 2009 года перемен, кроме смены власти, не произошло. Да, считалось, что здесь у вас история успеха, однако же затем страна поменяла направление и траекторию. Вместе с тем важную роль играют и персоналии. И я чрезвычайно рад, что молдавское правительство сейчас возглавляет Майю Санду, что есть настоящая команда профессионалов, и, насколько мне известно, большинство из них — честные люди, и это тоже очень важно для страны. Таким образом, власть в ваших руках, и я надеюсь, что уж теперь-то получится навести порядок и провести необходимые реформы в госструктурах.
Как только случился переход власти, демократическая партия начала обвинять партию социалистов и блок АКУМ в том, что коалиция намерена привести Молдову в зону влияния России, что чревато серьезными последствиями для курса евроинтеграции. Как вы относитесь к этим месседжам демократов, оказавшихся в оппозиции?
Я понимаю, почему они продвигают подобные месседжи. Это своего рода игра, когда вор кричит «держи вора». По сути дела, случилось вот что. Демократическая партия всегда продвигала прозападные лозунги на словах, а на деле власть демократов привела в итоге к тому, что рядовые граждане страны лишились всякого оптимизма и уверенности в том, что институты государства в состоянии функционировать должным образом, что политикой занимаются ответственные люди. Эти процессы были наиболее болезненными. Из всего того, что я наблюдал в Республике Молдова в последние годы, кстати, в определенной степени тем же поведением власти, я объясняю для себя и нынешнюю ситуацию в России. В общем, я вряд ли соглашусь с заявлением демократов. Я много раз уже говорил, что географически Молдова уже часть Европы. Это просто логика. Хотя в то же время нельзя отрицать историческое влияние России. Да и социалисты всегда подчеркивают значение именно российского рынка. Хотя проевропейские правительства видели ситуацию по-иному. И им удавалось увеличить объем товарооборота как раз с Евросоюзом. И, разумеется, это хороший результат.
В Молдове продвигали идею о том, что, мол, вот идут российские танки, и лишь Демпартия способна приблизить Молдову к Евросоюзу, и только ДПМ пользуется достаточной степенью доверия на Западе.
Безусловно, определенные политические силы какое-то время пользовались доверием, но ведь если нет правительства, действия которого отвечают интересам граждан, то геополитика вас не спасет. Она никак вам не поможет, если гражданин не чувствует обратной связи и не получает ответа или реакции власти на свои требования.
Люди спрашивают, почему нет экономического роста, нет увеличения зарплат, почему пенсии маленькие, почему коррупция разъедает государство.
Коррупция была, есть и будет самой серьезной угрозой государственности Республики Молдова. Тут нам стоит лишь вспомнить о таком феномене, как Приднестровье. Я участвовал в процессе приднестровского урегулирования, так что мне хочется быть корректным в отношении моих коллег из Тирасполя. Но Само существование непризнанного региона автоматически расширяет вероятность появления чрезвычайно креативных коррупционных схем, увеличивает возможность для очень креативных схем коррупции, хотя в Республике Молдова есть и свои крупные специалисты. Давайте вернемся к российским танкам. Политики используют те понятия, которые встречают отклик у людей. Да, к сожалению, хотя, знаете, возьмем, например, Вашингтон. Молдова не только мала, но находится довольно далеко от Штатов, и людям непросто ориентироваться в событиях. Ну а что делала Демпартия? Это же не секрет, это общедоступная информация. Они наняли несколько лоббистских компаний и в результате добились определенных успехов в том, что решили продвигать. Нынешнему правительству следует демонстрировать прозрачность, готовность к общению, и Кабмин, в первую очередь, должен объяснять свои действия гражданам страны и представителям диаспоры. Не забывая, конечно, и внешних партнеров, в том числе Россию, Евросоюз и США. Правительству нужно говорить о том, чем конкретно занят кабинет, в какой поддержке нуждается исполнительная власть, в чем состоят приоритеты.
Чифак. Чи асистенция вор? Кари сунт доменили приоритари?
Пентру к куноскаторий досарлуй транснистриан...
Эксперты по урегулированию приднестровского конфликта знают, что приднестровский вопрос никогда не значился даже в первой десятке приоритетов молдавского правительства. Что думаете вы, что должно главенствовать в повестке дня? Особенно, когда речь заходит о федерализации. Многие относятся к этой идее откровенно негативно.
Дона Валентина, директор ла федерализария и он кувент...
Что можно сказать о федерализации? У этого термина настолько негативное восприятие, что я даже не хотел бы высказываться по этому вопросу. Существует много вариантов федерализации. Я могу понять тех, кто выступает против и этого слова, и самой концепции, поскольку они имеют в виду модель, которую когда-то предложила Российская Федерация и ее представитель Дмитрий Козак. Но это было очень давно. Итак, мы знаем, что господин Дадон выдвигал весьма похожие предложения в 2012 году, если я не ошибаюсь. Ну а в этом, что касается важности приднестровского досье, то, конечно, я просто не могу говорить по-другому, и что вопросы, связанные с Приднестровьем, не должны быть приоритетом для Республики Молдова. Сейчас при наличии, пусть и небольшого, окна возможностей, следует понять рейтинг приоритетов, и я считаю, что для властей это самое важное. И я вам объясняю, почему эти перемены также важны для процесса Приднестровья. Приднестровского урегулирования. Порой в ходе разговоров с коллегами из Тирасполя и особенно в 2015 году, когда в Молдове, если не ошибаюсь, проработало 5 правительств, и понимаю, что беседую с людьми, которые уверены, что уж у них-то относительно стабильная функциональная политическая система. Они смотрят на другой берег Днестра, видят, как работает здесь политическая система, когда совершенно обыденным считается кидалово, и люди не соблюдают собственных обязательств. И в Приднестровье думают так. А вообще зачем нам становиться частью такой системы. Соответственно, стартовавшие реформы должны быть очень глубокими, и перемены нужны для укрепления доверия людей к правительству и оптимизации работы госструктур. И результатом, кстати, будет устранение некоторых аргументов, которые приводят приднестровцы, когда выступают против реинтеграции страны. Я считаю, что, сделав реформы приоритетом, мы не перестанем говорить о российских танках, а о том, кто замешан в коррупции, кого ждет скамья подсудимых, о том, почему в Кишиневе столько ям и выбоин, и почему не освещаются улицы.
Ну, та ремонта иллюминация, ши...
Вы говорите о том, что правобережной Молдове следует стать привлекательной для левого берега Днестра. Который год говорят, что у населения Приднестровья появится настоящий интерес к реинтеграции лишь после того, как вырастет уровень жизни на правом берегу.
Это вполне логично. Это проявление здравого смысла. Я с этим вполне согласен. Оптимизация работы госинститутов напрямую влияет на качество и уровень жизни. Я не стану, разумеется, исключать из уравнения вопросы геополитики необходимые переговоры на международном уровне. Без этого отыскать решение мы никак не сможем. Но я не хочу возлагать всю ответственность исключительно на правый берег Днестра. Да, реформы нужны, заинтересованность тоже нужна. Но все же эти задачи настолько затерты, что порою они кажутся лишены смысла. С другой стороны, в данном конкретном случае я действительно думаю, что аргументы Тирасполя обоснованы, когда представители региона спрашивают, как нам подписывать соглашение с этими политиками, если мы видели, как они между собой договариваются, а после с легкостью нарушают договоры. Здесь важно доверие и культура политики. А изменить их в одночасье не выйдет. Отдельные представители предыдущей власти, возможно, и уехали из страны, но многие остались. Я хотел бы отметить, что многие из тех, кто работал с ДПМ, являются отличными профессионалами. Я не сторонник каких-либо жестких люстраций, очищение должно стать прозрачным процессом, с четкими правилами, чтобы те, кто замешан в преступлениях, были установлены и наказаны в соответствии с нормами закона. Все просто. Американский эксперт Линдон Аллен, бывший сотрудник миссии ОБСЕ в Кишиневе.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».